Говорит Радио Свобода. В Киеве почтили память жертв сталинской депортации крымских татар. Социальные службы Украины фиксируют рост домашнего насилия в стране и связывают его с боевыми действиями на востоке страны. Зачем нужен парад детских войск? Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 14 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Киеве начались памятные мероприятия, посвященные жертвам депортации крымских татар в 1944 году. С сегодняшнего дня и до Дня памяти жертв депортации 18 мая гражданские активисты намерены раздавать новый символ этой трагедии – ласточку, пролетающую над полуостровом. Информация об этом проекте сейчас активно распространяется в социальных сетях. Идея его создания принадлежит журналистке, главному редактору интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаевой-Боровик и ее младшей сестре. Севгиль Мусаева-Боровик из семьи крымских татар, которая была выслана в Сибирь, а после перебралась в Узбекистан. Она активно участвует в жизни крымско-татарской общины. В Киев Севгиль приехала из Керчи, но не после аннексии Крыма России, как многие крымчане, а еще 10 лет назад, поступив в университет. Родители сестер остались в Крыму, и Севгиль Мусаева-Боровик следит за жизнью полуострова не только в силу профессии. В интервью Динаре Седдиковой она напомнила о прошлогодних событиях. 18 мая объяснила, почему именно ласточку она видит символом депортации крымских татар, и вспомнила, как ее семья переживала эту трагедию.
18 мая крымские татары традиционно вспоминают жертв депортации 1944 года, и все это время не было какого-то символа этого памятного дня. И как бы в этом году у нас с моей сестрой Лидией появилась идея создать такой символ, чтобы как бы популяризировать его, и чтобы он привлек внимание международной общественности к нынешним проблемам на полуострове Крым. Ну и мы долго обсуждали, какой же может быть символ, рассматривались разные варианты, конечно, и вагон, потому что крымские татары выселялись в вагонах. Были предложения сделать символом засохшее дерево, вырванное с корнями, или растение. Процесс депортации был болезненным для народа, и ему приходилось заново начинать свою жизнь в Узбекистане или в Сибири, да, в условиях депортации. Но мы подумали, что должен быть какой-то символ надежды, символ возрождения, то, что все будет хорошо, потому что сейчас ситуация тоже очень сложная. Мы вспомнили просто, что в свое время, когда мы были детьми, да, вот к нам домой вот только поселились в Крыму после того, как вернулись из Узбекистана, и там буквально через несколько лет ласточки свели гнездо, и вот они там жили. И вот как-то детство, пока мы не переехали в новый дом, который родители строили 7 лет, прошло вот как бы с каким-то ожиданием этих ласточек, да. Ну и по символике это очень сильный символ весны, возрождения, еще того, что ласточки всегда возвращаются в родные гнезда. И если ласточка не возвращается в родное гнездо, то это очень плохо для хозяина, для дома, потому что дом запустевает. Это вот народная примета. В украинских селах даже очень беспокоятся по этому поводу. И очень чтят ласточек, которые вот каждый год прилетают, и это символизирует возрождение жизни. Я считаю, что в условиях, которые сейчас есть, это очень важно дать людям такую надежду, потому что есть переселенцы, которые выезжают с территории Крыма, есть люди, которые там живут, но проходят по каким-то криминальным делам, и поэтому мы решили сделать контур Крыма красный для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, что полуостров сейчас тоже подает такой сигнал СОС как бы всему цивилизованному миру, что это территория, где нарушаются права человека, где нет свободы слова, где там за свою позицию человек может попасть в СИЗО.
Эта идея принадлежит вам, и ваша сестра, я так понимаю, нарисовала, да? Да, да. Она художник. То есть это будет народный символ, сарафанное радио, или вы собираетесь как-то на более официальном, что ли, уровне сделать это действительно символом?
У нас не было пока вот идеи регистрации это как национального символа, но уже очень многие поддержали этот символ, и в том числе и общественные организации, и он станет, мы будем раздавать значки 18 мая на митинге в Киеве, и надеемся, что этот символ еще используют своей какой-то стилистике украинский телеканал и средства массовой информации.
Вы же переехали в Киев из Крыма, правильно?
Я поступила просто в Киевский национальный университет на факультет журналистики и с тех пор живу в Киеве. Родители у меня сейчас продолжают проживать в Крыму.
Как им сейчас живется?
Я была в июле в последний раз. Могу сказать, что есть некоторые сложности и какого-то бытового характера, так и, конечно, морального характера, потому что есть какое-то давление, запугивание людей, поэтому люди боятся за свою безопасность, потому что с обыском могут прийти к любому крымскому татарину. Это не привлечение, потому что даже не только к активистам приходят вот к обычным рядовым людям, которые... И просто вот проводят обыски. Была уже так неоднократно такая ситуация. Либо милиция забирает. Есть как бы там еще факты участия в деле 26 февраля возле здания Верховного Совета Крыма. И сейчас появились новые политические заключенные, скажем так, по этому делу. В том числе и один из членов Меджлиса, Ахтем Чигос, по нему проходит. В нынешних условиях, почему этот символ и возможно, если бы не было всех событий, как-то это не так. А вот задача этой акции и этого символа в том, чтобы почтить память жертв депортации и поддержать людей, которые сейчас находятся в Крыму, и привлечь внимание к их проблемам, к тому, что им там достаточно тяжело. Вот к тем, кто не поддерживает действия властей Крыма.
У вас там родители, вы по работе, не сомневаюсь, следите за тем, что происходит в Крыму. АТР закрыли, рейдерские захваты, о которых постоянно пишут. Вот эти вот дела, политические заключенные, преследование крымских татар. Как вообще в Крыму рядовые, да, граждане реагируют на это? Знают ли про это? Ваши впечатления?
Ну, вы знаете, очень сложно сказать о какой-то единой позиции жителей Крыма, да, потому что ее не было изначально. Есть сторонники России, да, есть люди, которые просто вот они как-то, у них нет позиции по этому вопросу. Есть люди, которые являются проукраинскими, они не переживают, они там как бы хотят продолжать свое обучение, например, на украинском языке или посещать крымско-татарские курсы и так далее. С этим есть некоторые определенные сложности. И люди в целом, если сказать, да, то есть какое-то небольшое там разочарование в некотором плане, потому что даже сторонники русского мира, которые были, они надеялись на какое-то улучшение условий в жизни, что как бы будут повышены пенсии, они в принципе были повышены, но при этом выросли очень сильно цены на продукты, если даже сравнивать их с, я не знаю, как с московскими, например, но с киевскими они значительно выше, чем было раньше там на полуострове. И вместе с тем, да, как бы инфраструктурных проектов нет обещанных, которые должны были быть. Тот же Керченский мост, его статус непонятен. Много нареканий в последнее время я слышу после зимы о состоянии дорог. В том числе есть проблемы с курортным сезоном в Крыму, потому что обычно уже вот в майские праздники это первая волна туристов, так всегда было до прошлогодних событий. Сейчас туристов мало, это как бы свидетельствуют фотографии пустынных пляжей, и в том числе и мои знакомые, которые работают в туристической сфере, они тоже говорят о том, что поток значительно уменьшился. Очень много туристов в прошлые годы все-таки приезжало с материковой Украины.
18 мая что планируется в Крыму? Раньше всегда были траурные, многочисленные очень мероприятия. Сейчас Аксенов призывает не политизировать акцию, да, и как крымские татары к этому относятся, чего они пытаются добиться?
Меджлис еще 5 мая подал свою заявку о проведении траурного митинга на центральной площади города Симферополя, но, к сожалению, как и в прошлом году, местная власть отказала крымским татарам в проведении памятных мероприятий, и поэтому, скорее всего, как и в прошлом году, все траурные мероприятия будут проходить в местах компактного проживания крымских татар. Поселок называется Акмечеть. В прошлом году после запрета люди собрались тогда и приехали с многих городов Крыма, не только из столицы. Да, вот мои родители, к примеру, ехали на эту акцию из Керчи. Это было тоже достаточно сложно, потому что когда начался уже митинг, над людьми кружили вертолеты, запугивание тоже со стороны, да, там, власти. Даже вот нельзя собраться на такой митинг. Эта акция никогда не была политической. Эта акция действительно очень памятный день для крымских татар. И Лиля Буджурова в прошлом году очень правильно сказала, что фактически там крымским татарам запретили почтить память там своих родителей, своих бабушек, своих дедушек, которые погибли в условиях депортации. И запретили буквально в смысле плакать. И это не преувеличение нисколько, потому что сколько я себя помню с самого раннего детства, возможно, там были какие-то лозунги, но это лозунги возвращения топонимики Крыма. Там не было представительства крымских татар во власти лозунгов. Там были законные требования людей, которые вернулись в народную землю и проходят процесс репатриации. И они просят там власть как-то прислушаться к их мнениям. Все-таки как бы главной целью этой акции было там привлечение внимания к этому дню, да, и какое-то объединение крымских татар, потому что у крымских татар очень сильно чувство родной земли есть, да, и очень сильная сплоченность, и эти дни, они как раз-таки очень сильно объединяют людей, которые пережили условия депортации, жили в, и там общались между собой, сумели сохранить свою культуру, язык на чужой земле, а сейчас как бы пытаются ее восстановить. И эта акция имела большое значение, так же, как и телеканал АТР. Последний там год телеканал АТР ни в коем случае не забывал никакую проукраинскую позицию. И это был канал, который был направлен на освещение каких-то культурных мероприятий, на просвещение. Он был на крымско-татарском языке и был действительно таким объединяющим фактором для крымских татар. Поэтому закрытие такого канала, оно, это тоже травма там, для людей, которые вернулись 20 лет назад и пытаются как-то восстанавливать свою культуру, свою самобытность на родной земле.
С Севгиль Мусаевой Бровик побеседовала моя коллега Динара Седдикова. Украинские социальные службы фиксируют резкий рост домашнего насилия в стране, связывая его с последствиями боевых действий на востоке Украины. Как сообщила неправительственная организация «Ля Страда», организовавшая специальную горячую линию для жертв насилия и гендерной дискриминации, только в прошлом году более 7700 звонков, причем более 70% из них были связаны именно с домашним насилием. В этом году фиксируется рост количества звонков. Пресс-секретарь организации «Ля Страда» Алена Зубченко, с которой побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Клэр Бик, подчеркивает, что очень часто на линию обращаются женщины, чьи мужья вернулись из зоны боевых действий. Как, впрочем, нередко звонят и сами воевавшие мужчины.
У нас появились две новые категории на горячей линии. Это женщины, страдающие от насилия от мужчин, которые вернулись из зоны АТО. И у нас появилась новая категория – это психологические проблемы, связанные с войной. Последствия войны, которые влияют на человека, соответственно, вырастает уровень насилия. Значит, от ВПО, это внутренне перемещенные лица, у нас около 36% звонков от общего количества, и 63% это домашнее насилие. И если мы их суммируем, мы получим цифру намного больше, чем 80%, то, что было в прошлом году. Соответственно, мы можем говорить, что действительно уровень взрослых, и у нас поступают звонки, женщины звонят и рассказывают реальные истории о том, что они жили 15 лет в браке, у них замечательные дети, у них была хорошая семья, мужчина никогда не применял домашнее насилие, не бил ее, не оскорблял, то есть никакого вида домашнего насилия, ни психологического, ни физического, ни сексуального, ни экономического у них в семье не было. После того, как он поехал на войну, вернулся, он стал абсолютно другим человеком. Он поднимает руку, он бьет детей, бьет жену, он злоупотребляет алкогольными напитками. И эти женщины, они не знают, что им делать. Они звонят к нашим психологам, так как у нас на линии работают и психологи, и соцработники, и юристы, но в основном к психологу, и они не знают, что им делать, потому как они не узнают в этих мужчинах своих мужей, которые были до войны. 100% мы говорим о посттравматическом синдроме, мы говорим либо о пережитом и травме психологического характера, когда человек последние несколько месяцев там применял насилие, и это был единственный способ выжить и доказать свою правоту, и вообще поведение с другими мужчинами и против террористов, они силовыми методами привыкли добиваться результатов конкретно. Потом они возвращаются сюда. Ну, они не то, что не понимают, они привыкли к таким насильственным действиям и считают уже их нормальными. И когда они возвращаются сюда, они продолжают применять эту же линию поведения, которая была там. только уже в себя в семье. Бывают ситуации, когда человек возвращается из плена, и он возвращается с инвалидностью, либо у нас есть такие истории, когда мужчины возвращаются кастрированными из плена. Понятно, для мужчины это очень сильный удар. У нас есть звонки, когда звонят родители и говорят о том, что 20-летний парень уехал, попал в плен, вернулся кастрированным и покончил с жизнью, потому что он не смог вынести это. Есть другие истории, когда мужчины возвращаются и теряют свою сексуальность, и они пытаются возместить это силой. Очень часто этот уровень домашнего насилия связан с тем, что мужчины, возвращаясь сюда, начинают злоупотреблять алкогольными напитками. Это очень большая проблема. Они делают это для того, чтобы забыть, для того, чтобы успокоиться. В украинском обществе есть такой стереотип, что обращаться к психологу – это по-мужски. То есть для мужчины это очень сложно. А лучший психолог – это вот друг и бутылка водки или какого-то алкогольного напитка. И вот он думает, что ему станет от этого лучше. И человек, когда находится в состоянии алкогольного опьянения, он становится агрессивным, он не может не контролировать свои действия, он может избить жену, а на следующий день не помнить этого или не понимать, как это произошло, то есть какая была причина, собственно, того, что он это сделал. Ну, то есть вот такие три основных, либо физиологические какие-то вещи, которые произошли с ними там, либо употребление алкогольными напитками, либо сложности в адаптации. Это то, о чем я сначала говорила, когда человек привык применять насилие, возвращаясь сюда, он не меняет свою линию поведения.
Эти мужчины, о которых мы говорим, они на обеих сторон конфликт? Или мы говорим только о людях, которые воюют сейчас против сепаратистов?
Мы сейчас говорим о нашей национальной гвардии или о вооруженных силах Украины, потому что мы имеем некоторые звонки из оккупированных территорий, но, во-первых, их не столько, не такое количество, чтобы мы могли посчитать для себя и понимать, что это действительно не точечная проблема, а массовая. Это во-первых. Во-вторых, мы не имеем доступа ни мы, ни украинские власти к этим оккупированным территориям. Соответственно, мы на самом деле можем лишь предполагать, что там происходит. Ну, слышим рассказы тех, кто вернулся оттуда, в каком они оттуда состоянии вернулись, и мы можем понимать, что там происходит. Но конкретной информации о насилии мужчин, которые ополченцы или сепаратисты, мы называем их в Украине террористами, мы такой информации, к сожалению, не имеем. Единственное, что к нам поступают звонки на горячую линию по противодействию домашнему насилию, торговле людьми и гендерной дискриминации от женщин, которые стали жертвами сексуального насилия там, на оккупированных территориях. Они рассказывают о том, что сепаратисты собирают женщин и закрывают их в подвале и используют в своих сексуальных целях. Но, к сожалению, мы можем лишь принять такой звонок, мы можем понимать, что такое действительно происходит, мы можем работать по телефону с такой женщиной, то есть наши психологи с ней работают, но, к сожалению, мы не можем привлечь правоохранительные органы, потому что сами правоохранительные органы не имеют доступа на этих территориях.
А много таких звонков было?
На самом деле нет, около 15, но мы понимаем, что, во-первых, не все могут звонить нам, потому что хоть у нас линия и всеукраинская, но в этих областях оккупированных, в Донецкой и в Луганской области, не работает часть украинских операторов. У нас есть 3 украинских оператора, ну, основных, и вот 2 из них не работают там. Соответственно, звонить только те женщины, которые имеют вот этот 3-й мобильный оператор. Это, во-первых. И, во-вторых, в Крыму вообще не работают украинские операторы. Соответственно, женщины из Крыма, они в принципе не могут дозвониться к нам и рассказать о том, что там происходит.
По поводу помощи этим мужчинам, которые страдают, да, посттравматическим синдромом, могут ли они куда-нибудь обратиться? Почему они не обращаются, вы уже объяснили, но те, которые решают обращаться к психологу или в центр какой-нибудь помощи, как бы есть инфраструктуры достаточно на Украине, чтобы помочь этим мужчинам?
Ну, мы работаем в этом направлении. Они могут обратиться как в государственные органы, они могут обратиться в центры социальных служб, они могут обратиться в единую психологическую службу, они могут обратиться к психологу в частном порядке. Центр социальных служб и единая психологическая служба, они работают бесплатно, то есть там можно прийти и бесплатно получить психологическую помощь. В частном порядке это, если они хотят к конкретному психологу обратиться, они могут это сделать за собственные деньги. Они могут обратиться к нашему психологу на нашу горячую линию, это также бесплатно. И звонок бесплатный, и сама консультация бесплатная. И часто вот для мужчин это даже сделать легче, потому что нет личного контакта. Ну, то есть у нас анонимная линия, она абсолютно конфиденциальная, то есть он может позвонить, рассказать, и об этом никто не узнает. Он получит помощь инкогнито.
Какая помощь существует для женщин, которые подвергались домашним насилием? Понятно, можно звонить, можно обращаться к психологу, но если совсем плохо, есть ли центры, куда они могут идти?
Да, центр семьи, детей и молодежи. У нас тоже работают в каждой области, в каждом районе. Они обращаются обычно туда. Бывают такие ситуации, что женщину с детьми или одну выгнали из дому. Ну, то есть муж или мужчина ее выгнал. У нее нет ни денег, у нее нет документов, у нее нет жилья, у нее ничего нет. У нас есть система приютов для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия. Такие приюты есть в каждой области, но, во-первых, очень мало, потому что в среднем в одном приюте может проживать около 30 женщин с детьми. Если там 1-2 ребенка, их могут поселить вместе. Если у женщины больше, чем 2 детей, это очень проблематично, потому что, ну, просто нет для этого места. Тогда детей отправляют в приюты детские, а женщина проживает отдельно от них, и для них это очень большой стресс. Проблема с этими приютами еще в том, что он обычно один на область, а в области у нас может проживать и до 10 миллионов человек. И понятно, что это, ну, 30 и 10 миллионов – это абсолютно несоразмеримые вещи.
Последний вопрос. Если обобщить немножко, у вас это растущее количество звонков, достаточно, ну, очень тревожных, на самом деле, от женщины по всей стране. Uh-huh. Какие чувства у вас возникают? Вы этим давно занимаетесь. Что думать об этом? Тревожно или можно это все исправить?
Мы сейчас в центре очень, ну, мы очень переживаем, на самом деле, и за этих женщин, которые звонят нам, и за тех, кто не звонит. Потому что если те, кто позвонили, они получили хоть какую-то поддержку, то мы понимаем, что те женщины, которые не смогли дозвониться или не знают, куда к им обратиться, они остаются один на один со своей проблемой или с человеком, который их обижает. Ну, то есть это очень опасно, потому что мы можем предполагать о том, что эти женщины либо возрастет у нас количество самоубийств, либо убийств. Потому что очень часто мужчины, начиная от мелкого какого-то насилия, толкания жены и чего-то такого, это перерастает в побои, а потом это перерастает в убийство. Вот мы очень переживаем за таких женщин, и сейчас мы понимаем, что у нас наша антитеррористическая операция, война на Востоке, она продолжается. Количество людей будет только увеличиваться, и переселенцев, и людей, которые побывали там, то есть наших военных, они все вернутся. А вернутся люди, которые будут с серьезной инвалидностью, без ног, без рук, ну, без чего-то, уже не говоря о психологических серьезных травмах, посттравматическом синдроме. И мы понимаем, что последствия вот этого всего мы будем еще иметь не один десяток лет.
С пресс-секретарем украинской неправительственной организации «Ля Страда» Аленой Зубченко беседовала корреспондент «Радио Свобода» Клэр Бик. Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 14 мая. В Ростове-на-Дону прошел так называемый парад детских войск. Это официальное название шествия, в котором колонны, помимо подростков-кадетов, составляют дети, одетые в специально сшитую военную форму разных родов войск и даже эпох. Школьники и детсадовцы не только маршируют, но и проезжают на детских военных автомобилях, держат строй на самокатах, устраивают показательные рукопашные бои. Взрослые организаторы, среди которых руководство Южного военного округа, гордо напоминают, что парад детских войск проходит уже в 6-й раз, называют это воспитанием патриотизма и предлагают такой опыт распространить на другие регионы России, Белоруссию и даже Украину. В Ростове-на-Дону патриотическое воспитание в форме парада детских войск вызвало неоднозначную реакцию, а судя по откликам социальных сетей, заимствовать идею детского парада и в других регионах не торопится. Тему продолжает Евгения Назарец.
Заведующая детским садом «Веселинка» из Ростова-на-Дону Александра Савостина, чьи воспитанники были в числе 500 участников шествия, называет детский парад моделью взрослого, которую организаторы, цитирую, «воссоздали вместе с папами». Организаторы – это Центр славянской культуры «Русь Исконная», Объединение ветеранов Афганистана, благотворительный фонд «Счастливая семья. Процветающее отечество». Пресс-служба Южного военного округа написала, что детский парад патронирует лично командующий войсками генерал-полковник Александр Галкин, а командует смоделированным парадом настоящий офицер из управления Южного военного округа подполковник Вадим Мартя. Заведующая детсадом Александра Савостина записала видеоприглашение на парад детских войск. Использование детей в роли моделей солдатиков она подает как акт патриотического воспитания, правильную игру для взрослых и детей.
Мы воссоздали модель парада вместе с папами, вместе с военными, вместе со школьниками и детьми других дошкольных учреждений. Мы провели таких парадов уже 5, в этом году 6. Я думаю, что эта форма работы, она должна стать достоянием всей России. Потому что подрастающее поколение нужно воспитывать в духе патриотизма. И что бы там ни говорили об этом слове, о его смысле, но все-таки патриот в первую очередь – это человек, который любит свою страну, любит свою землю, любит свою культуру во имя своего рода, своих близких, во имя страны и во имя земли. Вот такая концепция нашей культуры, если на нее посмотреть глубинно. Аппарат, он получился в форме игры, в которую играют взрослые люди и дети разных поколений, разного возраста. Потому что в параде участвуют дети дошкольных возраста, начиная со средней группы. И, естественно, дети начальных классов, но и кадеты, и, конечно, вносят боевые знамена на этот парад. Идут в чеканя шаг. Бравые военные. Я думаю, что это великолепно. И, конечно, на этом параде всегда присутствуют наши ветераны. И вы знаете, самое главное, что к этому событию взрослые так как относятся. Отцы, родители, старшие братья, сестры. У нас здесь собирается до 3000 народу возле дома офицеров. И у меня всякий раз идет мороз по коже, когда я это вижу. И я думаю, как это здорово. Я думаю, что эта форма работы достойна жизни в масштабах Белоруссии, России. Хотелось бы и Украины. Хотелось бы.
Заведующая детским садом Александра Савостина была бы рада, если бы модели парадов стали традицией как минимум в России. Но даже в ее Ростове-на-Дону это мероприятие до юбилейного 70-го года победы в Великой Отечественной войне не было заметным, поскольку проходит на площади у гарнизонного дома культуры. Это далеко от центра города, в районе проживания семей военнослужащих, приписанных к здешнему гарнизону. Попытки придать таким развлечениям офицерских семей с детьми широкую огласку и более высокий воспитательный и патриотический статус удалась наполовину. Известность детскому параду обеспечена, а вот одобрение, судя по реакции социальных сетей, не единодушное. Парад детских войск в Ростове-на-Дону спровоцировал очередной виток давней дискуссии о том, где же происходит российское патриотическое воспитание – в семье, в школе, в детсаду, в телевизоре или на параде. Дети из екатеринбургского отряда «Каравелла» тоже были на параде в честь 70-летия Победы. Они традиционно работают волонтерами на подобных мероприятиях, помогают пожилым людям физически справиться с тяжелыми уже для них представительскими функциями на торжествах. Но «Каравелла» и ее воспитанники, числом, кстати, тоже не менее 500, более известны, например, тем, что с советских времен строят яхты, ходят на них, а также занимаются журналистикой. В советское время «Каравелла» была внешкольным экспериментальным пионерским отрядом. Его руководитель, писатель-фантаст Владислав Крапивин, имел серьезные проблемы с властями по поводу собственной методики патриотического воспитания. Через 54 года после основания отряда, сегодня, подобный подход уже не выглядит оппозиционным. К пионерии тоже не имеет отношения. Нынешний руководитель «Каравеллы» Лариса Крапивина рассказывает, что организация получает финансовую поддержку из городского и областного бюджетов. Свою деятельность по-прежнему называет патриотическим воспитанием молодежи. Лариса Крапивина подчеркивает, что для нее в работе с детьми важно сохранять нейтралитет по отношению к пропаганде и политике.
На мой взгляд, в основу, ну, если можно даже так сказать, в идеологическую часть положены принципы, мое мнение, на которые должна опираться вообще работа с детьми. Честь, справедливость, дружба, товарищество, забота о других людях, помощь, сотрудничество. А это, собственно говоря, от века к веку не меняется. У меня была беседа со студентами и разговаривали о том, что послужило причиной кризиса скаутинга, ну, такой организации, в общем-то, достаточно кастовой, закрытой, которая объединяла только детей определенных там сословий, но и в то же время и пионерской организации. В пионере погубил формализм. Проводятся мероприятия ради галочек, отчетов, ради каких-то формальных, может быть, внешне обозначенных сверху, не совсем понятных для детей дел, то тогда, конечно, не особо хочется в них участвовать. В Каравелле всегда была опора на конкретную деятельность. Если мы строим яхту, это всем понятно, да, что это будет яхта. А зачем нам нужна яхта? Для того, чтобы выйти под парусами, пойти с разной силой ветра в направлении, там, допустим, противоположного берега. Если мы выпускаем, опять же, корреспондентский материал, то мы пишем его не потому, что нам его кто-то заказал, или кто-то сказал нам, что надо писать вот так, а не так. Мы пишем его просто потому, что нас волнует, например, тема жестокости в школах. Кроме того, если сегодня дикая совершенно перегрузка детей в школах и совершенно непонятные вот эти все требования по ЕГЭ и не очень понятные экзаменационные ситуации, ну, значит, мы будем разбираться в этом.
Насколько влияет на вашу деятельность политика?
Политические темы, на самом деле, они для нас не актуальны. Мы не ставим их на первое место, и в большинстве случаев мы не участвуем. Мы участвуем только в неких понятных для нас акциях. Например, мы вот сейчас в преддверии 9 мая, мы честно отработали и 7, и 8, и 9 на параде, потому что тема ветеранов Великой Отечественной войны, ну, это, собственно, у наших детей это уже прабабушки и прадедушки, она для нас актуальна, она для нас важна. Но ходить на какие-то формальные акции и призывать людей непонятно к чему, мы не будем этим заниматься.
А то, что происходит в отряде «Каравелла», вы могли бы назвать патриотическим воспитанием?
Да, конечно. Мы формируем определенное отношение к символам государства. Мы формируем отношение и уважение к власти. Не к отдельным ее представителям, да, потому что они могут быть разными, как вы понимаете. И поступать они могут иногда даже далеко не идеально. Но сама по себе власть, как некая государственная машина, которая организовывает жизнь многих миллионов людей, она необходима, потому что если ее не будет, ну, начнется хаос. Ни к чему хорошему это не приведет.
Сейчас заметна полемика о том, где происходит это самое патриотическое воспитание. В семье, в телевизоре, в школе, на параде. Вот сейчас в Ростове-на-Дону детский парад получил известность как некое извращение идеи патриотического воспитания. Вот «Каравелла» интересна тем, что она в свое время дала альтернативный ответ на вопрос, где происходит патриотическое воспитание. В свое время была и полемика с властью у Крапивина о том, правильно ли он поступает и как бы это все прекратить. А вот сейчас удается ли сейчас держать этот идеологический нейтралитет и оставаться альтернативой пропаганде и мещанству? Как вы этого добиваетесь? Бывают ли у вас какие-то серьезные разговоры с представителями, отдельными представителями властей о том, насколько «Каравелла» должна быть втянута вот в эту орбиту пропаганды?
Я вам скажу честно, ну, пока, по крайней мере, я руководитель этой организации, ни в какую орбиту пропаганды втягиваться мы не станем. Так же, как и, поскольку актуальный сейчас вопрос, да, я по этому поводу сейчас в последнее время тоже тут что-то страсти накаляются у нас. А так же, как в нашей светской организации никогда не будет доминировать та или иная религия. Когда мы говорим о патриотизме, мы в первую очередь для себя понимаем, что нет патриотизма в форме просто выйти на улицу и махать флагами. Для меня это не патриотизм. Патриот, человек, это тот, кто любит свою семью, любит, уважает свою мать, понимает, что родина для него, слово родина для него, это не пустой звук. И это не просто очерченная на карте определенной какой-то линией страна. Прежде всего, это внутри человека. Это то, что ведет по жизни, это то, что направляет его действия и поступки. А когда у нас полмиллиарда воровали и присвоили, а потом вдруг мы говорим о каких-то условных сроках, то, естественно, это вызывает некоторое недоумение. Насколько вы вообще адекватны, и вы понимаете, что все государство сейчас с особым вниманием наблюдает за вот этим вот процессом. Если представители, я не говорю сейчас даже о власти, я говорю о представителях прежде всего правоохранительных органов. Если вы ведете дело, если вы расследуете его, так вы должны нам это расследование опять же предъявить. Естественно, это же не вопросы детского пространства. Это вопросы для дискуссий взрослого мира. У детей у них другая жизнь. И учить их прежде всего надо быть, ну, я не знаю, гражданами своей страны. Что бы ни случилось в твоей стране, у тебя всегда должна быть позиция. Позиция относительно того, что происходит вокруг тебя. Если эта позиция через малые дела формируется в тебе постепенно, да, и ты высказываешься, ты понимаешь, что у тебя есть право голоса. Да, я не согласен вот с этим и вот с этим. И я могу это сказать, потому что я гражданин своей страны. И по долгу совести, как гражданин своей страны, я это обозначаю. Кто как там будет ко мне относиться к этим словам. Но это слова. Мы не учим детей заниматься экстремизмом. Мы не учим детей тому, что нужно пойти для того, чтобы доказать это, или там отстоять свою правоту, ну не знаю, условно говоря, набить там всем морду. Нет. Мы учим как раз детей действовать в правовом поле. И что такое правовое поле, по крайней мере, в рамках нашей хотя бы организации, мы тоже им это объясняем.
Определение патриотизма от Ларисы Крапивиной, руководителя екатеринбургского отряда «Каравелла», звучит почти так же, как у восторгающейся парадом детских войск завдетсадом из Ростова-на-Дону. Любовь и верность по отношению к ближним и родине. Но моделировать парады – это не то, что строить настоящие яхты, говорит Лариса Крапивина. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Депутат Петербургского законодательного собрания Виталий Милонов чаще своих коллег становится ньюсмейкером. Он известен как беспощадный гонитель геев и лесбиянок, как автор многих законодательных инициатив, среди которых немало экстравагантных, начиная с нашумевшего закона о запрете гей-пропаганды. Откликнулся Виталий Милонов и на историю чеченской девушки Хиды Гайлабиевой, которую, по версии «Новой газеты», с разрешения Рамзана Кадырова собираются, не исключено, что насильно, сделать второй женой местного полицейского начальника. Сначала Милонов обратился за разъяснениями к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, но не прошло и двух дней, как он перестал рассматривать ситуацию, во-первых, как безнравственную, а во-вторых, как вопиющим образом расходящуюся с российским законодательством. С Виталием Милоновым побеседовала Татьяна Вольская.
Депутат Петербургского законодательного собрания Виталий Милонов чаще своих коллег становится ньюсмейкером. Он известен как беспощадный гонитель геев и лесбиянок, как автор многих законодательных инициатив, среди которых немало экстравагантных, начиная с нашумевшего закона о запрете гей-пропаганды. Откликнулся Виталий Милонов и на историю чеченской девушки Хеды Гайлабиевой, которую, по версии «Новой газеты», якобы с разрешения Рамзана Кадырова собираются, не исключено, что насильно, сделать второй женой местного полицейского начальника, семейного человека, то ли 46, то ли 57 лет. Сначала Милонов обратился за разъяснениями к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, но не прошло и двух дней, как он перестал рассматривать ситуацию, во-первых, как безнравственную, а во-вторых, как вопиющим образом расходящуюся с российским законодательством. Виталий Валентинович, как вы сейчас смотрите на то, что происходит с этой девушкой? Почему вы сначала возмутились, а теперь говорите, что это просто информационный вброс?
Это попытка внести, ну, не раскол, но немножечко так подгадить тому состоянию уникальному, которое сейчас начинает образовываться в России, в частности, в отношениях между россиянами и чеченами. Будучи еще 20 лет назад при демократическом правлении в России врагами, лютыми, которые друг друга убивали, и россияне, и чеченцы, что самое главное, смогли преодолеть эту вражду. Меня много критикуют, говорят, как ты посмел предложить назвать улицу или там объект какой-нибудь в честь Кадырова, Ахмада. Вот он там виновен. Да, воевал. И мы воевали. Только у нас библиотека имени Ельцина, между прочим, существует. Но вопрос в другом. Представьте на тот момент Кадыров. За ним стоит Чечня. И тут нужно совершить такой поступок, сказать, все, я чечен гордый, слагаю оружие, я выбираю путь мира с русскими. Да его проклинали половина чечен изначально. Там все боевики готовы были его убить. И убили. И он за этот мир заплатил своей жизнью. И сын его, зная, что его также могут убить, сказал, я иду по пути отца.
Хорошо, но почему же сейчас депутат Евгений Федоров говорит о том, что вот многоженство в отдельно взятых местах нужно разрешить? И где-то в Татарстане об этом говорится.
Вот поэтому такие темы и вбрасываются. Ядовитые вещи, само обсуждение которых наносит для нас большой вред. Это значит пытаться разжевать бритву.
Как?
Нельзя обсуждать. Нельзя.
А если это насилие? Как?
Насилие над ребенком должно быть недопущено путем государственных органов. Обсуждать публично какие-то личные вещи нельзя.
Виталий Валентинович, вы же понимаете, что все стороны жизни никогда не бывают охвачены законом и государственным разумом. И мы знаем, что обычаи каких-то стран, республик, национальностей, они иногда бывают сильнее закона. И мы знаем, что такое семья на Кавказе. И там говорится, что для того, чтобы девочку выдать замуж, нужно согласие отца. Как будто согласие девушки вообще никто не спрашивает. Понимаете, мы же не знаем, что там стоит за этим.
Давайте мы не будем вмешиваться в семейные дела. а наши стандарты кажутся им дикостью. Сходите в школу среднеобразовательную, спросите у 11-классниц, сколько из них ведут половую жизнь. Вы в ужас придете. 99%. А в Чечне это недопустимо. Это позор на семью. На девушку, если она, извините меня, шляется по ночным клубам, пьет ягуар или алкоэнергетики, так сказать, и сношается в туалете. Есть хрупкий мир со своими традициями. Но дайте им жить так, как они хотят. Я могу сказать, если уж вы о морали заговорили, давайте я вам укажу пятерку имен в Государственной Думе, в Совете Федерации некоторые сенаторы, и посмотрим, сколько у них любовниц есть, или любовников. И вот давайте с них начнем. Что мы с этой хеды начинаем? Давайте найдем, сколько депутатов Верхней Палаты Парламента позволяет себе ходить в клубы или иметь любовниц на стороне. Вот их расстреливать надо. Имеешь, расстрелять. Это подонок.
Вот не углубляясь в расстрелы...
Но... Я против расстрелов, я против смертной казни. Выгнать с позором. Гомосексуалистов выгнать всех. Всех развратников выгнать. Я не хочу, чтобы какая-нибудь сволочь или гнида лезла в мою семью. Я против того, чтобы какая-нибудь сволочь или гнида лезла в семью чеченской девушки. Если есть подозрение, что нарушается права человека, у нас есть закон. Есть лица, уполномоченные рассматривать эти вопросы. Публично эти вопросы рассматриваться не будут никогда, потому что это вопрос, связанный с этикой, с интимными моментами. Нельзя. Если мы их уполномочили, значит, они должны это решать. И они поехали и сказали, да, все нормально. Если мы им не доверяем, возьмите, выберите другого уполномоченного. Я вот Астахову доверяю, потому что Астахов неоднократно демонстрировал принципиальную позицию. За это его пятая колонна и критикует. Именно поэтому по Астахову прошлись. Потому что Астахов четко остался на нормальных принципах. Он не дал этому конфликту разгореться. Естественно, те, кто были авторы, конструкторы этого вброса, кинули клич своим там псам на различном уровне начать кусать Астахова. Нет, неправильно.
Эта история, ведь она, очевидно, будет еще как-то развиваться, да? Есть предположение, что свадьба будет только по мусульманской традиции, официального брака не будет. Значит, получится, что она станет полуофициальной или официальной наложницей, по сути.
У некоторых депутатов различных уровней, вплоть до самого высокого уровня, таких наложниц в каждой городе по две штуки.
Значит, пускай хеда будет наложницей.
Нет, секунду, секунду. Почему вас не возмущает это? Но есть личная жизнь, в конце концов. Но жизнь-то штука тяжелая, жизнь неоднозначная. У меня есть свои подходы. Я православный человек, да? Но не все православные. У всех есть разные сложные жизненные ситуации. В конце концов, сколько людей разводятся? И в том числе по причине того, что разлюбил, полюбил другую. Или она разлюбила, полюбила. Ну что ж, мы будем всех, так сказать, загонять, что ли? Или давать справки, чтобы они представляли, как я провел сегодняшнюю ночь и с кем? Но жизнь действительно сложная штука. И здесь вот публично пороть кого-то, полюбил молодую. Ну, бывает. Смотрите, у нас все режиссеры, у них всех молодые жены почти. И мужья есть такие же.
Вот, кстати, о личной жизни. Вот вы же обрушиваетесь с критикой Нагиев. И это не личная жизнь?
Нет, это большая разница.
Вот в чем?
Когда они находятся в рамках своих не семейных, а личных отношений, они меня вообще не интересуют. Это личная жизнь. Когда вы сидите заперты, а на улицу зачем выходить? Зачем? Кто вас ждет? Зачем вы ходите и это демонстрируете? Я против публичного, но я не против людей, потому что люди, к сожалению, они все не безгрешны. И мои грехи по совокупности, может быть, в тысячу раз более тяжелые. У нас у каждого есть вещи, за которые нам стыдно перед Господом. Но если человек этот грех имеется, он с ним борется, кается, но это вопрос его личный. Я могу с ним говорить только если я, когда наконец закончу быть депутатом, если Господь даст мне подарок такой, что я стану священником, я буду говорить с прихожанами. И он придет ко мне покаяться, скажет, брат, так нельзя. Но один на один, сохраняя тайну исповеди. Я борюсь против одного, против публичного навязывания этих стандартов. Вот что опасно.
Поэтому вы и вот эту колонну не пускали?
Да, не пускал, потому что я был с детьми. Тысячи петербуржцев пришли с детьми порадоваться 1 мая. Они не хотят, чтобы их дети видели и задавали вопрос, а что это за люди? Что за необходимость была маршировать по Невскому проспекту? Нет, они шли дать пощечину обществу. Реализовать этап, который приводит к тому, что сейчас в Германии, в Соединенных Штатах, негативное высказывание о секс-меньшинствах с христианской позиции является основанием для возбуждения дела против тебя. Ты становишься преступником, потому что ты нетолерантен. Толерантность к злу ведет к смерти. Если наш организм станет толерантным, вредным, он умрет, потому что он перестанет сопротивляться бактериям вредным, патогенным. Это девиация. Но церковь всегда нам протягивает руку помощи и поддержки любому человеку. И гомосексуалисту, и преступнику, и бандиту. Потому что церковь призвана людей спасать. Не принимать их такими, какими они есть. Нет. Это гуманизм. Идеология подлецов. Это не гуманизм. Это правда. Как отец, он говорит, что я люблю своих детей всех, но пороки я в них ненавижу. Пороки мы не имеем права называть правильными вещами.
А скажите, пожалуйста, ну вы человек очень темпераментный, яркий в проявлениях своих общественных. Вы...
У меня жена еврейка. Просто.
И что?
Я до этого был спокойнее. У меня жена еврейка, она меня заразила вот этим импульсивностью. Она православная.
А вы не боитесь, что вот эти ваши иногда проявления, когда вы бросаетесь на колонны, когда вы громите там что-то, что они воспринимаются, ну, как некое юродство, шутовство? Или как раз в рамках православной культуры вы считаете, что это нормально?
Ну, конечно... Было бы лучше, если бы Господь меня наградил там даром увещевать людей, стойте и все, да. Ну, естественно, я человек несовершенный, действительно импульсивный. Но я такой, какой я есть, я не скрываю, я не мимикрирую. Когда я вижу, когда творится что-то такое жутко беззаконное, я иду в атаку берсерком. Изначально же не было ничего. Когда эта колонна еще стояла и готовилась к выходу, я спокойно подошел. Несмотря на жутко оскорбительные выкрики со стороны этой колонны в мой адрес, в адрес моих детей, моей семьи, я не обращал внимания. Подошел к полиции, представитель администрации сказал, вы должны прекратить это шествие. К тематике Первомая оно не имеет никакого отношения. Я не понимаю, зачем ходить на Первомай с американскими флагами. Пожалуйста, я не против Америки, но там было все нарушено. И только после того, как мне сказали, нет, иди вон, ты представитель власти, пошел вон, мне сказал представитель администрации. Меня полиция оттеснила от них. Естественно, я уже не смирился. Я взял флаг Новороссии, мне дали. Я останавливал эту колонну. И я каюсь только в одном, что нас было мало, я не смог это сделать. Сейчас я сделал. Я наручниками себя прикурю к Невскому проспекту. Я не дам им пройти. Все, я встану грудью, возьму шашку вон свою со стены и с шашкой буду стоять, не пускать никого.
С депутатом Законодательного собрания Петербурга Виталием Милоновым беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 14 мая. В Киеве открывается 10-й международный фестиваль поэзии «Киевские лавры». Его девиз «Молодежный формат» сформулирован организаторами журналом современной культуры «Шо». В программе есть и вечер о социальной вседозволенности и дерзкой поэзии под названием «Борзые щенки» и проекты, посвященные Тарасу Шевченко и Людвигу Баварскому в столь же анархически антиофициальном формате. Есть и серьезные исследователи, часть, связанная с продолжением военного конфликта на востоке Украины и рабочими языками страны. Приглашенный гость фестиваля Андрей Макаревич. С обсуждения сетевых заголовков «Макаревич не пустит на концерт журналистов» моя коллега Елена Фанайлова начала разговор с киевским литературным критиком Юрием Володарским, одним из кураторов фестиваля «Киевские лавры».
Кажется, со стороны, по крайней мере, что одна из интриг фестиваля – это концерт Андрея Макаревича на фестиваль «Киевские лавры». Этот концерт закрытый, и я видел несколько публикаций под броскими заголовками «Макаревич не пустит журналистов». Это правда вызывает такое волнение в Киеве?
Ну, я не знаю, где это все вызывает волнение. Как-то мы совершенно не волнуемся, ни участники фестиваля, не организаторы фестиваля, а то, что кое-где в СМИ появляются идиотские заголовки, это дело обычное, причем это обычное дело как для Украины, так и для других стран. К сожалению, наверное, на постсоветском пространстве такие идиотские заголовки появляются несколько чаще. Вот я смотрю на этот заголовок, Макаревич не пустит журналистов на закрытый концерт в Киеве. Да прям не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Я сразу себе представляю этакого Макаревича, который с дубинкой стоит у входа на собственный концерт и никого не пускает. На самом деле, просто не предполагалось присутствие публики на этом мероприятии. Это действительно мероприятие для участников фестиваля. Возможность пообщаться с Макаревичем. Я, кстати, не знаю, как сам Андрей Вадимович относится к возможности общения, самого разного рода общения в Киеве. Дело в том, что, насколько мне известно, он не хочет давать интервью прессе. Это так. Очень часто не вполне качественно работают журналисты, искажают его слова, А сейчас любое искажение, связанное с его выступлениями, оно чревато, как вы понимаете. Ко мне сегодня обратились представители Киевского политехнического института, или как он там сейчас называется, политехнический университет. Они хотели бы организовать встречу Макаревича с учащимися. Согласится он на эту встречу или нет? Мне бы, конечно, хотелось, чтобы она прошла, а как уж там получится, мне неизвестно. А что касается заголовка вот этого «Макаревич не пустит журналистов на закрытый концерт в Киеве», тут мне вспомнился один заголовок, который вызвал, по-моему, гораздо большее волнение в обществе, о том, что Порошенко якобы собрался освобождать Донецкий аэропорт. То есть вышел материал с заголовком «Порошенко пообещал освободить Донецкий аэропорт». Заголовок совершенно неадекватный. Порошенко ничего не собирался освобождать, не собирался объявлять наступательную операцию. Ничего этого нет и в помине. Речь шла о том, что когда-нибудь Донецкий аэропорт в числе других территорий, которые нынче захвачены пророссийскими боевиками, будет освобожден. И вот мой коллега Леонид Швед пошутил на эту тему. Когда-нибудь, может, мы дождемся новости. Редактор новостной ленты попал в реанимацию после травм, нанесенных начальству. Но вот это тот же случай. Этот заголовок явно провокационный и совершенно не соответствует действительности.
Хотим мы того или нет, но фестиваль «Киевские лавры» проходит на фоне замороженного, если можно так сказать, военного конфликта на востоке Украины, и все об этом думают. И фестиваль в ряде своих программ как-то на это реагирует. Я, например, имею в виду вот проект Любови Якимчук «Хорошие новости», где автор говорит о том, что хорошие новости уже, видимо, состоят в том, что никто не убит, и кто-то из раненых выздоравливает. И поэты постараются как-то, ну, демонтировать, что ли, этот язык. Запланирован круглый стол о положении русскоязычных авторов Украины, что такое в свете там Майдана и войны сейчас, происходящей в Украине, какую роль играют деятели литературы. Или же проект журнала «Интерпоэзия. Поэты в поддержку Украины». Юра, вот этот фон, он действительно как-то вот так чувствуется в культурном пространстве и будет на пространстве фестиваля?
Очень любопытный вопрос. С одной стороны, если вы погуляете по городу Киеву, то особого присутствия войны в Украине, в Киеве, вы не заметите. Но разве что люди в камуфляжах, может, иногда еще кто-то будет собирать деньги на АТО, хотя сейчас этих людей стало гораздо меньше. Война где-то далеко, Киев живет почти что своей обычной жизнью. Тем не менее, любой киевлянин сейчас эту войну чувствует. В лучшем случае по сводкам новостей, в худшем случае по судьбам своих близких, друзей, знакомых, которые находятся в зоне АТО. Поэзия, естественно, не стоит в стороне от происходящих событий. И вся эта обстановка, безусловно, будет оказывать влияние и на фестиваль. Собственно, уже то, что ты назвала, этот перечень проектов, имеющих то или иное отношение к событиям на востоке Украины, уже говорит о многом. Да, вот эта задняя мысль присутствует все время. Она будет присутствовать и на сцене фестиваля, и, в чем я совершенно не сомневаюсь, в кулуарах. Потому что фестиваль – это ведь не только выступление, не только чтение, не только диалоги и круглые столы, это еще и разговоры. Кстати, вот такая миссия еще была, есть, и, я надеюсь, всегда будет у киевских лавров. Это сближение культур, прежде всего, украиноязычной и русскоязычной культуры Украины. А раньше можно было говорить об украинской и российской культурах, сейчас об этом говорить несколько более сложно, потому что и из России в этом и в прошлом году на фестиваль приезжает на порядок меньше авторов по вполне понятной причине. Ну, например, у нас и сейчас, как и год назад, с большой осторожностью относятся к людям призывного возраста, скажем так, к мужчинам в возрасте от 16 до 60, которые приезжают в Украину с российским паспортом. А некоторые просто не решаются ехать. Были прецеденты, когда даже людей, имевших бумажку, документ с приглашением на тот или иной фестиваль, пограничники заворачивали. То есть идиотов хватает везде, в том числе, к сожалению, у нас. Тем не менее, на нынешний фестиваль приедут все его главные завсегдатаи. Еще ни одни киевские лавры не обходились без участия Алексея Цветкова, Бахыта Кенжеева, Бориса Херсонского, Аркадия Штыпеля, Марии Галиной. Приедет еще несколько российских, или, скажем так, русских литераторов. Так что Россия, вернее, русский язык, опять-таки, тут надо уточнять, будет на фестивале представлена в достаточной мере. Что касается круглого стола по поводу русскоязычной литературы в Украине, то это тоже очень важный момент, потому что есть как бы два вектора развития ситуации с русским языком. С одной стороны, на фоне, скажем так, победы активизировались крайне националистические силы. Ну, эту активизацию мы видим прежде всего на примере диалогов в Фейсбуке. То есть вот мы победили, теперь украинские доминируют, а все те, кто говорят по-русски, должны подлаживаться. Таких категорическое меньшинство. Меня радует то, что даже те украинские литераторы, которые выступали раньше за моноязычие, за доминацию, доминирование украинского языка, теперь к русскому языку относятся гораздо более толерантно. Все-таки тот аргумент, что как минимум половина людей, защищающих Украину на Восточном фронте, говорят по-русски, а на самом деле это даже больше половины, этот аргумент достаточно действенный.
С куратором фестиваля «Киевские лавры» Юрием Володарским беседовала Елена Фанайлова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 мая. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.